В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 июля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Операция по подъему теплохода «Булгария» завершена. Следователи приступают к изучению корпуса судна. Специалисты обсуждают мотивы действий норвежского убийцы. Вельский районный суд Архангельской области продолжит сегодня рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. И с этой последней темой сегодня связан вопрос в нашей утренней программе. Мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение? Как обычно, в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы принимаем и зачитываем ваши ответы, которые приходят на номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет. Сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, сегодня обсуждаем шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение. Полностью завершена операция по подъему теплохода «Булгария» и поиску тел погибших, которая началась 10 июля и продолжалась более двух недель. Судно завели в док, к работе приступили эксперты. Они должны дать точный ответ на вопрос, почему затонуло судно. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Во вторник в 10:35 теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги», был целиком доставлен в док судоремонтного завода имени Куйбышева. Тем самым поисково-спасательная операция Главного управления МЧС России по Республике Татарстан на месте чрезвычайной ситуации завершена. Начались работы по выводу группировки сил и средств МЧС России, которые были задействованы в операции на ее заключительном этапе. В качестве главного консультанта по обследованию «Булгарии» приглашен ветеран речного флота Республики Александр Власенко. Кроме Власенков, в группу консультантов вошли представитель Казанского района водных путей судоходства, эксперт Российского речного регистра, радиоспециалист Казанского узла связи и некоторые другие. После того, как эксперты обсудят предстоящий объем работ, им предстоит приступить к проведению следственного осмотра «Булгарии», которую к этому времени освободят от воды и ила в трюмах. Сейчас обсуждается версия с пробоиной судна, которая, возможно, послужила одной из причин крушения теплохода. Во всяком случае, специалисты предполагают, что перегруз корабля не должен был стать основной причиной катастрофы. Но по-прежнему остается травма людей, которые пережили трагедию, потеряли родных и близких. Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин помогал этим людям с первого дня.
Приходилось помогать снимать шоковое состояние, потом вот эту фазу страдания. Это прежде всего родственник, который вот, затяжная депрессия. Работа идет как обычно.
Тот факт, что нашли всех погибших, не осталось пропавших без вести, родственниками воспринимается неоднозначно. Кто-то предпочел бы сохранить призрачную надежду. Но тогда психологическая травма растянулась бы на годы. Поэтому очень важно, что поисковую операцию завершили полностью. Однако Рамиль Гарифуллин, как психотерапевт, сейчас озабочен другой проблемой.
Есть комплексы вины, особенно мужчин, которые на основе инстинкта самосохранения выпрыгнули из теплохода. Не могли ничем помочь, понятно, и остались у них там жены, некоторые дети. Тоже проблема, они же чувствуют себя виноватыми, это тоже страдание.
Из 201 человека, находившегося на борту теплохода «Булгария», спасены 79. Извлечены 122 тела погибших. Опознать пока не удалось только одного человека. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Сегодня в Архангельской области продолжится рассмотрение ходатайства одного из совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Накануне администрация Вельской колонии заявила в суде, что считает нецелесообразным удовлетворять прошение Лебедева. По словам представителя колонии, за непродолжительное время нахождения в карантине Лебедев получил два взыскания. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем в середине первого и второго часов. Можно отправлять смс-сообщение в течение всей программы на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а в начале нашей программы давайте послушаем опрос, который провела Арина Муратова на улицах Снежинска.
Вы знаете, это надо следить за ходом этого дела, я абсолютно не в курсе, честно говоря, может, к стыду к своему, но...
Вы знаете, я, конечно, не специалист, но посмотришь, почему-то некоторым можно, а другим нельзя. Я не знаю ихнюю меру такую, потому что я не юрист, я не судья, не специалист в этой области. Ну, вы понимаете, вот в нашей стране кто-то может, а кому-то нельзя. Бывает, люди делают такие вещи, им почему-то все это с рук сходит.
Затрудняюсь, потому что я плохо и того, и другого знаю.
Может быть, даже и такие люди могут до конца сидеть?
Не знаю. Суд пускай решает. Я знаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Это и Путин сказал. А я не знаю, вор он или не вор.
Да, есть. Если суд будет как в европейском государстве, то будет. Но поскольку у нас государство имеет влияние на суды, то я надеюсь. Мечтаю жить в европейском государстве, а нас опять загоняют под капкан. И я думаю, что все-таки демократические начала, которые положены, они еще дадут о себе знать. Молодое поколение, оно все равно уже не так мыслит, как старое поколение. И я думаю, что все будет хорошо.
Я законопослушный гражданин. И мне кажется, что специалисты, которые разбираются в этом деле, если они люди честные, то они правильно сделают вывод. А я, к сожалению, не знаю всех тонкостей этого дела. И вот говорить от общественности, да, выпустите там или наоборот засудите. И мне кажется, я не имею права.
Вообще, конечно, просто так по-человечески хотелось бы думать, что у человека есть шанс, да. Всегда должна быть надежда.
Это напарник Ходорковского? Нет, шансов практически у него никаких нету. Почему? Потому что у нас же впереди выборы, и если на политической сцене появится этакий великомученик, это никому не нужно. Поэтому я считаю, что шансы у него появятся после выборов. Сейчас дело-то в том, что уже сформировалась нужная правящей партии оппозиция, и как бы расклад сил уже ясен. Какое-то неизвестное в это уравнение вносить, я думаю, что политологи, которые готовят выборы, не захотят.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, как они оценивают шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио Свобода. Новости.
В Ленинградской области в автокатастрофе погиб известный кинооператор Эдуард Разовский. Ему было 84 года. Суд подмосковного города Щелково санкционировал арест подполковника Министерства обороны, подозреваемого в педофилии. Офицер уже дал признательные показания. Евросоюз и Соединенные Штаты призвали к спокойствию на границе между Косово и Сербией, где возникла конфликтная ситуация после того, как косовские власти в ночь на вторник решили взять под контроль два пограничных пункта на севере страны. ООН и США осудили вчерашний взрыв в Ливане в окрестностях города Сидон, целью которого был автомобиль Организации Объединенных Наций. Ранения получили 6 французских миротворцев. Полиция Норвегии начала публиковать информацию о жертвах взрыва в центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. По уточненным данным, жертвами двойного теракта стали 76 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Алфавит инакомыслия», «Барды», передача вторая с 50-х годов, когда стали входить в моду новые домашние песни под гитару, то ли городские романсы, то ли романтические баллады, а порой песни протеста и настоящие поэтические шедевры. Страх властей перед человеком с гитарой принимал чуть ли не панические формы. Вся сила пропагандистского аппарата обрушивалась на одинокого менестреля. Об этом программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. Ну а программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Почему Уолл-стрит не тревожит долговые битвы в Вашингтоне? Джордж Сорос уходит в семейный бизнес. Смерть автора теории бессмертия. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Могут ли страхи по поводу дефолта США быть сильно преувеличенными? Именно на такой ответ, по мнению многих наблюдателей, наталкивает поведение Уолл-стрит и других финансовых рынков. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама и высокопоставленные представители его администрации не перестают говорить о том, что последствия дефолта, если он произойдет, могут быть катастрофическими для национальной и международной экономики. Однако даже несмотря на срыв переговоров Обамы с республиканцами в конце прошлой недели, финансовые рынки во вторник продолжали вести себя спокойно. Незначительное снижение курса акций аналитики объясняют разочаровывающими данными о корпоративных прибылях. По словам руководителя одной из крупных инвестиционных компаний, цитируемого газетой New York Times, рынок не обращает внимания на пугающие заголовки в прессе, а поведение его наиболее чувствительного сектора, связанного с государственными облигациями, навевает скуку. Почему же Уолл-стрит так спокойно реагирует на то, что представляется некоторыми видными фигурами как потенциальный пролог к финансовому краху США? Я задал этот вопрос Чарльзу Раули, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона, Вирджинии. Думаю, что по большому счету Уолл-стрит не верит в дефолт. Считаю, что политики в Вашингтоне найдут общий язык. Я тоже склонен так считать, будучи убежденным, что дело не столько в разногласиях экономического порядка, сколько в политических амбициях президента с одной стороны и республиканцев в Конгрессе с другой. Ситуация действительно развивается драматически. На мой взгляд, в конце прошлой недели Обама упустил возможность достижения с республиканцами компромиссного соглашения по сокращению расходов, вероятно, в последний момент предположив, что этим ослабит свою предвыборную поддержку слева. По существу произошла определенная утрата доверия между сторонами. Но во вторник лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл призвал стороны вернуться за стол переговоров. По-видимому, рынок выносит за скобки все зигзаги политических игр и видит сухой остаток. Во имя сохранения доброго имени страны потолок национального долга до 2 августа будет поднят либо постановлением Конгресса, либо особым указом президента, и дефолта не будет. Экономист Чарльз Раули отмечает, что даже при достижении сделки, предотвращающей дефолт, сохранится вопрос о том, продолжат ли международные рейтинговые агентства оценивать кредитоспособность Соединенных Штатов по высшей категории. Потенциальное снижение рейтинга США, который устанавливается исходя из способности страны обслуживать свои долги, может подорвать надежды на полное экономическое выздоровление, поскольку за этим, скорее всего, последует рост процентной ставки, удорожание кредита.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из самых знаменитых инвесторов Джордж Сорос объявил о том, что он возвращает деньги инвесторам и превращает свой легендарный инвестиционный фонд в чисто семейный бизнес. Сорос был самым успешным трейдером. Он зарабатывал для своих клиентов в течение нескольких десятилетий по 20% годовых. С подробностями Евгений Аронов.
Фонд Quantum существует уже 40 лет. Самой прибыльной его операцией была ставка против британского фунта в 1992 году, принесшая Соросу более миллиарда долларов. После краха интернетного пузыря в 2000 году и больших убытков, которые в связи с этим понес Джордж Сорос, фонд Quantum почти прекратил операции с привлеченными средствами. Принятые после финансового кризиса 2008 года новые правила регулирования хедж-фондов обязывают их официально регистрироваться в комиссии по ценным бумагам и биржам, если они управляют хоть каким-то капиталом, не принадлежащим учредителям фонда или их родным. И это, как указывают специалисты, является главной причиной выхода Сороса из игры. Он не хочет проходить обременительную регистрацию ради работы с остающимися в его управлении относительно скромными суммами сторонних инвесторов. Другой причиной ухода Сороса являются, возможно, сомнения относительно надежности его инвестиционной стратегии в свете нынешней плохо предсказуемой экономической ситуации. Коллапс существующей финансовой системы абсолютно реален, и кризис далеко не исчерпал себя. Фактически, в настоящий момент мы вступаем лишь во второй акт драмы, сказал Сорос в прошлом году, выступая на конференции в Вене. А еще в одном соображении, которым мог руководствоваться Сорос, рассказал мне бостонский финансовый аналитик Роберт Холмс. Джордж Сорос – игрок очень крупного калибра. Вполне вероятно, что в создавшейся ситуации он решит играть на понижение доллара или американских гособлигаций, либо предпринять иные шаги, которые могут показаться непатриотичными прессе, а также его младшим партнерам по фонду, если бы Quantum оставался регулируемым финансовым учреждением, которое должно отчитываться перед государством и инвесторами. Соросу поэтому куда проще не проходить регистрацию и таким образом избежать потенциально крупных неприятностей. Неспособность политического истеблишмента в Вашингтоне решить насущные проблемы страны, в частности, увеличение лимита госдолга, может породить у политиков сильный соблазн переложить ответственность за них на финансовых воротил. И, как отмечают Роберт Холмс и другие эксперты, Джорджу Соросу, хорошо известному своей приверженностью леволиберальным идеям, таким, например, как легализация марихуаны и борьба с глобальным изменением климата, совсем не хочется попасть под горячую руку чиновников органов регулирования и конгрессменов, особенно из республиканской партии.
Это был Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Полиция Норвегии начала публиковать информацию о жертвах взрыва в центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. На сайте полиции опубликованы имена, место жительства и возраст 4 человек. Список будет пополняться по мере опознания жертв. По уточненным данным, жертвами взрыва и нападения на лагерь в минувшую пятницу стали 76 человек. Обвиняемый в совершении обоих преступлений Андерс Брейвик находится сейчас под стражей. По словам его адвоката, он не раскаивается в своих действиях, поскольку считает, что ведет войну против исламизации Европы. По мнению адвоката, Брейвик может быть признан невменяемым. Эксперты же после трагических событий в Норвегии размышляют о характеристиках того типа террориста, который представляет собой Андерс Брейвик. Он образован, умен, расчетлив, понимает, чего хочет добиться. Насколько распространен такой тип террориста-убийцы, способен ли Брейвик подать пример другим, как общество может бороться с таким видом социальной патологии. Своими соображениями с «Радио Свобода» поделился старший научный сотрудник Московского института психологии, эксперт по психологии терроризма Тимофей Нестик.
Если говорить, собственно, о идеологическом терроризме, здесь есть несколько типичных черт, которые мы видим и в поведении Андерса Брейвика. Ну, прежде всего, это разрыв социальных связей, которые окружают этого человека с остальными людьми. Личность террориста начинает как бы самоизолироваться, изображая такую доступность и открытость, на самом деле все больше отчуждаясь от друзей, от родственников, от тех людей, которых мы обычно считаем значимыми для себя. С другой стороны, мы здесь видим еще один такой типичный феномен. Это действительно человек образованный. Он во многом похож и на многих террористов Аль-Каиды. Такие первоначальным стереотипам среди таких террористов очень многие обладали хорошей работой, получили очень хорошее образование. Другое дело, что меняется сама среда, в которой формируются террористы. И если раньше мы могли говорить о том, что их готовят в каких-то лагерях, где-то в лесу, то теперь очевидно, что они могут формироваться, используя идеи, используя ресурсы, которые распространены во всем обществе, во всей европейской культуре. Действительно, большую роль сыграли глобализация и переход к информационному сетевому обществу.
Важным фактором формирования этого террористического имиджа является сетевая жизнь, является интернет.
Не только он, практически вся информационная среда, в которой мы находимся, так или иначе может содержать в себе вот такие ресурсы, которые используются совершенно неожиданно для их создателей, их авторов. Он был вполне начитан и в курсе современных общественно-политических дискуссий. Некоторые авторы уже успели выступить официальными обращениями, пытаясь как-то откреститься. Но дело еще и в том, что среда, в которой мы находимся, позволяет формироваться крайним радикальным идеям относительно самостоятельно. Ну, скажем, если такая идея овладевает человеком, то он может обучаться стрельбе, играя в компьютерную игру, готовиться к взрыву, изучая пособие по подготовке бомб в интернете. Самые повседневные высказывания в чатах, в журнале, так или иначе, могут вести к глобальным рискам.
Тот факт, что этот человек совершил нападение, будучи убежденным противником ислама, он совершил нападение на своих, это как-то мотивировано?
Трудно сказать, в какой степени это свои. Пока информации слишком мало, чтобы говорить что-то наверняка. Рабочая партия для него были не своими, а как раз вот теми самыми чужими. Здесь мы видим такой яркий образ врага, который вынашивался, культивировался, понятно, не только наедине с самим собой, но и в каких-то обсуждениях праворадикальными группами. Хотя, по большому счету, механизмы вот этой ксенофобии, то есть страха перед чужими, они универсальны и легко могут переноситься на другие группы. То, что первоначальная ненависть адресовалась исламу, не означает, что мишенью не могли стать свои же соотечественники.
На ваш взгляд, этот человек с медицинской точки зрения здоров или речь идет о какой-то другой политико-социальной патологии?
Ну, пока говорить слишком рано, хотя по тому, что мы знаем из дневника, конечно, можно делать какие-то предположения. Предположения, скажем, о такой нарциссической агрессии, предположения о признаках авторитарной личности. Все это там, конечно, есть. Какие-то признаки психопатии, ну, если судить по полному отсутствию какого-либо сострадания. Грань между патологией и нормой в случае с террористами довольно зыбкая. Но сейчас преобладает мнение о том, что большинство из них абсолютно здоровые люди.
Такое клише белокурой бестии. Это и есть этот норвежец?
Возможно, если судить по авторитаристским высказываниям, такому самовозвеличиванию, может быть. Но пока еще рано говорить. Нужно изучать материалы.
Вообще общество может каким-то образом застраховать себя от появления такого вида патологии? Можно ли каким-то образом как-то вычислять этих людей?
Брейк попал в список спецслужб, закупив крупную партию минеральных веществ. Таких людей очень много, и абсолютной гарантии, в какие бы мы фильтры не создавали, мы никогда не получим. Будучи более ответственными за то, что мы говорим в интернете, на форумах, мы можем в меньшей степени ожидать вот этих вот неожиданных последствий. Каждое слово, оказывается, отзывается самым неожиданным образом. Эти отдаленные риски своих собственных ксенофобских нетолерантных высказываний, конечно, придется еще раз пересмотреть.
Очевидно, что он рассчитывал на то, что его пример может привлечь к себе не только большое внимание, но и увлечь каких-то новых последователей. Велика ли сейчас опасность того, что такого рода акции могут повторяться?
Безусловно. Мы можем ожидать повторения этих событий. Трудно сказать, в какой форме. Не думаю, что это будет сразу же с кем-то скопировано, но то, что в очередной раз подтвержден механизм, сама работоспособность схемы, это очевидно. И мы видим, что вот это прагматичное и спланированное истребление людей с целью привлечения внимания используется уже который раз, как правило, успешно. Для маркетинга его собственных идей. В конечном счете это системная проблема, и решается она не через борьбу с вот такими одиночками или даже с какими-то радикальными группами, а через выстраивание систем диалога политического, межкультурного, межэтнического, который, собственно, и мог бы позволить сформировать ценности новой Европы, где различные группы культурные не превращались бы в гетто, как это получилось мультикультурализмом вот в нынешней его форме, в нынешней его реализации, а действительно пытались совместно управлять общими, все более глобальными рисками.
С Тимофеем Нестиком, экспертом по психологии терроризма, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Дело, начатое адвокатом Станиславом Маркеловым, продолжается и после его гибели. Кадет Лапин требует отмены приговора». Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Кабардино-Балкарии во вторник вечером убит боевик. Личность нападавшего установлена. Это находившийся в розыске 33-летний экстремист Арсен Балкаров. Суд подмосковного города Щелково санкционировал арест полковника Министерства обороны Алексея Трофимова, подозреваемого в педофилии. Вельский районный суд Архангельской области сегодня продолжит рассматривать ходатайство бывшего главы Минотеп Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. В Ленинградской области в автокатастрофе погиб известный кинооператор Эдуард Разовский. Ему было 84 года. Среди фильмов, снятых Эдуардом Разовским, «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Дон Сезар де Базан», «Женитьба Бальзаминова». Евросоюз и США призвали к спокойствию на границе между Косово и Сербией, где возникла конфликтная ситуация после того, как косовские власти решили взять под контроль два пограничных пункта на севере страны. В столице Индии Дели сегодня пройдут переговоры между индийским и пакистанским министрами иностранных дел. В американском городе Бирмингем вчера коллегия присяжных предъявила обвинение гражданину Узбекистана Улугбеку Кадирову в попытке организовать покушение на президента США Барака Обаму и нелегальном ношении огнестрельного оружия. ООН и США осудили вчерашний взрыв в Ливане в окрестностях города Сидон, целью которого был автомобиль Организации Объединенных Наций. Ранения получили 6 французских миротворцев, пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Архангельской области продолжится рассмотрение ходатайства одного из совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Накануне администрация Вельской колонии заявила в суде, что считает нецелесообразным удовлетворять прошение Лебедева. По словам представителя колонии, за непродолжительное время нахождения в карантине Лебедев получил 2 взыскания за утрату хлопчатобумажного костюма установленного образца и за невежливое обращение к сотруднику колонии. Ранее во вторник суд приобщил к материалам дела и характеристику из «Матросской тишины», в которой начальник СИЗО, наоборот, положительно оценивает заключенного. Цитата: «В конфликты не вступают с сотрудниками колонии, подчеркнуто вежлив, дисциплинарных взысканий не имеет, внешне опрятен, на воспитательные мероприятия реагирует правильно». Об этом деле моя коллега Кристина Горелик побеседовала с главой российского отделения Amnesty International Сергеем Никитиным.
Откажет суд Вельске Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении или, наоборот, решит выпустить его на свободу, это к закону все равно не будет иметь никакого отношения, заявил глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. Приговор по второму делу над бывшими совладельцами ЮКОСа организация признала незаконным. Следовательно, и нынешний процесс, проходящий в Вельске, не имеет, по мнению Amnesty International, законной силы. Платон Лебедев должен был выйти на свободу еще 2 июля этого года.
В мае сего года Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести после того, как Московский городской суд вынес свое решение. Мы считаем, что решение по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева проводилось с ужасным количеством нарушений, и поэтому мы не признаем решение суда по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева. 2 июля, срок, когда, по нашему мнению, Платон Лебедев должен быть освобожден, уже миновал, и Amnesty International считает, что этот человек находится в тюрьме сейчас незаконно, без всяких оснований, и мы требуем его немедленного освобождения.
Между тем, Amnesty International сначала не признавал Ходорковского и Лебедева узниками совести.
Там был длительный процесс, нельзя в одной фразе все сказать. Я могу сказать, что мы постоянно внимательно следили, и не являясь специалистами в области тех обвинений, в области экономических каких-то правонарушений, да, мы не могли определенно высказаться до того момента, когда начался второй суд. Решение второго суда, районного суда, мы объявили, что это решение было несправедливым, и мы выражали надежду, что следующая инстанция, Московский городской суд, изменит это решение. Мы призывали к отмене. Московский городской суд решил иначе. После этого мы пришли к пониманию, что все складывается так, что мы можем назвать этих двоих людей узниками совести. Это человек, который находится в заключении только на основании своих убеждений. Поясню, значит, что если в отношении первого дела мы не могли со всей определенностью сказать, еще раз повторюсь, что у нас просто нету специалистов на эту тему, были там какие-то нарушения в уплате, неуплате налогов. Но второе дело было абсолютно выдуманное. Фактически людей судили второй раз за то же, о чем уже шла речь. Первый раз колоссальное количество нарушений в ходе суда, следствия, в отношении адвокатов, какие-то странные действия и многие другие нарушения. Все это просто привело к пониманию того, что второе дело – это просто попытка как-то, видимо, отомстить этим людям. Нет никаких причин, почему эти люди должны были находиться в заключении.
Другой совладелец ЮКОСа, Михаил Ходорковский, как считает в Amnesty International, должен быть выпущен на свободу 25 октября этого года. именно в этот день подойдет к концу тюремный срок, назначенный судом Ходорковскому по первому делу ЮКОСа. Его дальнейшее заключение, по мнению международных правозащитников, станет незаконным. Российские правозащитники считают и первый, и второй процессы над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым политически мотивированными. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Как вы оцените шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если по каким-то причинам вы не можете дозвониться, вы можете отправить сообщение на номер для СМС, номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Ну, а у нас уже есть звонок. Павел из Москвы до нас дозвонился. Павел, ваше мнение, как вы оцените шансы Платона Лебедева?
Здравствуйте. Я думаю, что товарищ Путин применит иезуитский метод товарища Сталина «разделяй и властвуй». То есть, чтобы помучить Ходорковского побольше, внести раздоры между этими двумя людьми, и он помилует. В смысле, суд вынесет сегодня, в среду, решение о помиловании, забыл фамилию этого товарища.
Платона Лебедева.
Платона Лебедева.
Ну, не вот, помилование, условно-досрочном освобождении, вы
считаете? Ну, естественно, да, условно-досрочном освобождении. Естественно, вопрос уже не стоит о том, кто чего украл, у кого, и было ли вообще там что-то происходило. А я думаю, Ходорковского он помурыжит, и его президент, уходящий Медведев, помилует в период с марта по май 2012 года. Вот мое такое мнение.
Это был звонок из Москвы. У нас в прямом эфире был Павел. Сейчас послушаем Геннадия. Это звонок из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Интуиция подсказывает мне, что Лебедев будет на свободе, так как власть далеко зашла в плане террора в отношении своего народа. На местах неспокойно, поверьте мне. Народ берется за вилы. Спасибо.
Это был звонок из Смоленской области. Ну что ж, два слушателя с оптимизмом оценивают шансы Платона Лебедева, но... Другие наши слушатели, как вот, например, Татьяна, которая прислала нам сообщение на пейджер, пишут, шансы на освобождение равны нулю, так как решение принимает Владимир Путин, человек с зашкаливающей мстительностью. Следующее сообщение от Тагира. Некоторые мучители наслаждаются, отрывая лапки у мух, другие бывают счастливы, наблюдая мучения невиновных и беззащитных людей в тюрьмах. Сообщение... От слушателя, который, к сожалению, не подписался, если бы Ходорковский и Лебедев покаялись, Путин давно бы их помиловал бы. Сообщение, которое приходит нам на форум, на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Александр пишет нам это сообщение из Берлина. Пожалуй, шансы очень невелики, разве что свершится чудо. Игорь Иванов из Москвы. Я уже оценивал этот вопрос, шансы Платона Лебедева. Как суд откажет Лебедеву в условно-досрочном освобождении, но был бы рад ошибиться. Читатель из Смоленска. Я сочувствую Лебедеву как невинноосужденному, но для власти он незнаковая фигура. Сейчас его по условно-досрочному освобождению не освободят. Учитывая отрицательную характеристику, выданной администрацией колонии, для суда это главная причина в отказе освободиться по УДО, пишет наш слушатель. Но перед выборами 2012 года его могут освободить, и характеристика с той же колонии будет положительной. Этот вариант укладывается в путинскую стратегию Лебедева освободить, а Ходорковского нет, то есть волки сыты и овцы целы. На подсознательном уровне между этими людьми посеять подозрения, пишет наш слушатель. Дмитрий из Екатеринбурга. Я послушал перипетии лебедевского освобождения, на меня нахлынули кадры коммуны Макаренко. Потерял костюм, не ходит на общественные работы, не поливал ландыши на коммунистической клумбе. Господин Путин просто волшебник, ему удалось вернуть нас в прошлое. Машина времени, мечта человечества сбылась. Копперфильд кусает локти от зависти. Из Волгограда слушатель пишет: чудо не состоится, не отпустят. Леонид из Троицка. Я тоже думаю, что вряд ли Кремль выпустит Лебедева. Еще одно сообщение. Это не решается ни в суде, ни в прокуратуре, ни в Следственном комитете. Как товарищ Путин с Сечиным решат, так и будет. Если в более мелких случаях ни Конституция, ни закон не работают, то чего ждать здесь? Ну что ж, в середине следующего часа мы также будем читать сообщения наших слушателей и принимать звонки в прямой эфир. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объемы продаж в России легковых автомобилей в первом полугодии увеличились на 56% к уровню января-июня прошлого года и составили 1 182 тысячи машин, сообщил заместитель генерального директора исследовательской компании ASM Holding Александр Ковригин. По его словам, доля автомобилей российских марок в общем объеме этих продаж сократилась более чем на 5 процентных пунктов, до 26,6%. А доля собираемых в стране зарубежных моделей примерно настолько же увеличилась, почти до 40%. Правительство России ожидает существенного роста в 2011 году энергопотребления в стране до 10%, заявил директор правительственного департамента промышленности и инфраструктуры Максим Соколов. Ранее Министерство энергетики прогнозировало рост энергопотребления в стране на уровне чуть более 2%. По планам, общая объем инвестиционных программ государственных энергетических компаний России в 2011 году увеличится на 37% к прошлогоднему уровню, до 778 миллиардов рублей, или примерно 28 миллиардов долларов в пересчете. Россия во втором полугодии экспортирует до 10 миллионов тонн зерна, прогнозирует Министерство экономического развития. В целом, в наступившем сельскохозяйственном году с июля по июль объемы российского экспорта зерновых составит примерно 20 миллионов тонн. Экспортные поставки зерновых Россия возобновила с начала июля, после почти годичного перерыва, связанного со значительным сокращением урожая 2010 года из-за засухи. Объем внешней торговли России в первом полугодии, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 35% к уровню января-июня прошлого года и составил 397 миллиардов долларов. Рост российского экспорта составил 31%, а объемы импорта в страну выросли на 42%. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июне повысились на 0,2%, а в целом с начала года на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в рознице бензин подорожал за первую половину года на 10,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Ну, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 55 копеек, курс евро 39 рублей 94 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области сегодня продолжит рассматривать ходатайство бывшего главы Минотеп Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. ООН и США осудили взрыв в Ливане в окрестностях города Сидон, целью которого был автомобиль Организации Объединенных Наций. Ранения получили 6 французских миротворцев. Полиция Норвегии начала публиковать информацию о жертвах взрыва в центре Осло и стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя. По уточненным данным, жертвами двойного теракта стали 76 человек. В столице Индии сегодня пройдут переговоры между индийским и пакистанским министрами иностранных дел.
В американском городе Бирмингем вчера коллегия присяжных предъявила обвинение гражданину Узбекистана Улугбеку Кадирову в попытке организовать покушение на президента США Барака Обаму и нелегальном ношении огнестрельного оружия. Власти палестинской автономии во вторник призвали Генеральную ассамблею ООН признать независимое палестинское государство и включить его в число членов организации. Следующий выпуск новостей нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Узнаем у моей коллеги Светланы Павловой, с какими заголовками вышла сегодня пресса. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. И что логично, сегодняшние газеты, очень многие пишут о прошении, о начале рассмотрения ходатайства Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Так, газета «Новое известие» сообщает, что колония номер 14 города Вельска, где в настоящее время отбывает наказание Платон Лебедев, считает нецелесообразным удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении. За время пребывания в колонии осужденный получил два взыскания. Платона Лебедева обвиняют в утрате второго комплекта костюма хлопчатобумажного, двух сорочек, двух пар нижнего белья, двух полотенец и тапок. По словам бывшего бизнесмена, вещи были украдены, а администрация колонии старается его оговорить. Газета «Коммерсант» пишет, что по заявлению Федеральной службы исполнения наказаний Платон Лебедев не возместил ущерб еще по своему первому делу, в частности, по исполнительному листу с Платона Лебедева совместно с Михаилом Ходорковским. Еще по первому приговору суда 2005 года предстояло взыскать солидарно 17 395 миллиардов рублей. Судебные издержки были оценены почти в 64 тысячи рублей, а исполнительный лист по недоимке НДФЛ составил еще 13 миллионов рублей. В то же время из справки об удержаниях заключенного Лебедева, выданного бухгалтерии исправительной колонии номер 14, где он отбывает срок, по всем этим пунктам стояли нули. Таким образом, важнейшее для условно-досрочного освобождения положение не исполнялось. Ущерб Лебедев не гасил и не гасит. Независимая газета заявляет, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов даже поручился за осужденного и объявил, что готов принять Лебедева на работу экономическим обозревателем. И опять же напоминаю, что сегодня судебное слушание продолжится. Другая тема, которая волнует сегодняшние газеты, это то, что Госдепартамент США негласно принял ряд мер против российских чиновников, причастных к гибели адвоката Сергея Магнитского. Теперь им запрещен въезд на территорию Америки. Москва предупредила, что такие действия приведут к разладу в отношениях двух стран. Более того, это может поставить крест на российско-американской перезагрузке. Газета «Новое известие» сообщает, что законодательные органы США, Евросоюза, Канады и Нидерландов рассматривают возможность введения санкций против 60 россиян, в том числе и высокопоставленных чиновников, которые могут нести ответственность за смерть юриста. Вчера газета Washington Post сообщила, что Госдепартамент США негласно запретил выдачу виз большинству россиян из так называемого списка Магнитского, не дождавшись решения Сената. Первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил газете «Коммерсант», что до официального заявления Госдепа США выводы делать не нужно, но подчеркнул, что если Вашингтон подтвердит наличие санкций, реакция России будет критичной и ожидать от Москвы сверхдипломатичности не стоит. Статью на эту тему можно сегодня прочитать также и в «Независимой газете». Также многие газеты сегодня пишут о том, о пропаже, вернее, об утечке персональных данных интернет-пользователей. Как сообщает газета «Новое известие», статья под заголовком «Ничего личного», очередная порция персональных данных интернет-пользователей стала достоянием общественности. На страницах были указаны имена, фамилии и адреса клиентов онлайн-магазинов, покупателей железнодорожных билетов, а также пользователей программы обмена короткими сообщениями. Сведения появились в веб-пространстве по небрежности специалистов по продвижению сайтов. Владельцы же интернет-порталов винят в утечке персональной информации поисковики. Между тем, эксперты ожидают дальнейших скандалов, связанных с личными данными, пишет «Новое известие». А «Коммерсант» в статье на ту же тему под заголовком «Следователи пустились в поиск» сообщает о том, что уголовная ответственность за утечку в поисковики личных данных абонентов сотовых операторов и покупателей товаров в интернет-магазинах грозит пользователям, которые способствовали появлению такой информации в открытых источниках. Как стало известно «Коммерсанту», расследованием скандалов, связанных с утечками, заинтересовали Следственный комитет России, МВД и ФСБ. Вчера произошел очередной инцидент, напоминает «Коммерсант». В поисковиках оказались персональные данные покупателей железнодорожных билетов сайтов Railway Ticket.ru и Tutu.ru. Также «Коммерсант» сегодня пишет о предстоящих выборах. В статье под названием «Декабрьские выборы укрупнят регионами» «Коммерсант» сообщает, что в декабре, помимо выборов в Госдуму, будут избираться региональные парламенты в 20 субъектах Федерации. Выставить своих кандидатов во всех регионах, помимо партий, представленных в Госдуме, планирует только партия «Правое дело». Эксперты считают, что совмещение выборов выгодно прежде всего «Единой России», которая сможет задействовать как местный, так и федеральный административный ресурс. Газета «Московские новости» пишет о том, что столичные власти собираются обезопасить город за 5 лет и 194 миллиарда рублей. Вчера общественный совет столицы представил на суд москвичей программу «Безопасный город», на которую до 2016 года планируется потратить 194 миллиарда рублей. Выяснить их мнение решили уже после того, как многостраничный документ был написан. Свои пожелания жители мегаполиса озвучили в эфире одной из московских радиостанций. Эксперты и представители бизнес-сообщества в дискуссии с исполнителями программы после радиоэфира. Власти столицы рассчитывают, что через 5 лет уровень доверия горожан к органам правопорядка вырастет вдвое. А «Коммерсант» в статье на ту же тему под заголовком «Чисто конкретно» пишет о том, что за выделенные деньги правительство Москвы намеревается потратить, правительство Москвы собирается потратить выделенные деньги на снижение выбросов в атмосферу от автотранспорта, строительство новых заводов по переработке отходов, а также реабилитацию лесов и водоемов на территории столицы. При этом, отмечает «Коммерсант», программа не учитывает присоединенные к Москве новые территории, а экологи раскритиковали ее за умолчание ряда ключевых проблем. Газета «Ведомости» в продолжении темы пишет в статье под заголовком «Москва резервная» о том, что московские власти попытаются ограничить спекуляции землей на присоединяемых к городу территориях. Участки под правительственный комплекс, дороги и прочее будут зарезервированы. Государственные собственники не смогут их продать, а частные ничего на них построить. Ну и, наконец, еще одна тема. «Московские новости» сообщают, что к годовщине нападения на администрацию подмосковных «Химок» анархисты и другие представители леворадикальной идеологии активизировали свою борьбу против прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург. 28 июля в окрестностях «Химок» откроется лагерь «Защиту лесов Подмосковья». В отличие от лидеров движения в защиту химкинского леса, бравирующих своей аполитичностью, леворадикалы заявляют, что новый слет в вырубаемой лесополосе будет подчеркнут политизированным.
Спасибо, Светлана. Одна из этих тем, или 2-3 темы новых из свежих российских газет в более подробном изложении в следующем часе нашей программы. Ну а в конце первого часа несколько минут о спорте, о футболе. Наш обозреватель Алексей Кузнецов расскажет об итогах некоторых матчей футбольных еврокубков. Больше всего слушатели, я думаю, интересуют комментарии по итогам матча «Динамо-Киев-Рубин», который накануне завершился в Киеве, и результат можно назвать сюрпризом. Не так ли, Алексей?
Доброе утро, Михаил. Да, безусловно, это сюрприз. И потому, что киевская «Динамо» вообще раньше не проигрывала в постсоветский период ни одному клубу из России. С 4 командами играли киевляне, 2 с «Рубином» и по разу с «Локомотивом» и «Спартаком» побеждали. А это первая победа, таким образом, клуба из постсоветского пространства, из России, в частности, на стадионе «Динамо», на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. За 0 Рубин победил в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, серьезность турнира. Это, конечно, важно, несмотря на то, что это раунд вполне такой предварительный, то есть это играют не самые сильные команды. Ну, а для постсоветского пространства клубы из России и Украины это противостояние всегда интересно, тем более, что это пусть и не нынешнего года чемпионы, но все же неоднократные чемпионы своих стран. Рубин начал матч достаточно живо и открыл счет уже на 5-й минуте, затем в начале второго тайма повторил свой успех с пенальти, и таким образом киевляне ничего не смогли сделать. Тут еще интерес матча заключается в том, что в личностях тренеров Юрий Семин, который сейчас руководит киевским «Динамо», очень долго работал с московским «Локомотивом», прекрасно знает реалии российского футбола, и, безусловно, он скорее российский, чем украинский тренер, и с Рубином Курбана Бердеева Юрий Павлович Семин играл неоднократно с «Локомотивом», но, впрочем, и с Киевом тоже. И, конечно, команды в этом смысле друг для друга не были чем-то неожиданным, но вот, тем не менее, Бердееву удалось Семина убедить, а поражение Семина, по сообщению нашего киевского автора Максима Максимова, тем тяжелее, что, пожалуй, впервые за его работу в Киеве, даже работу в двух, так сказать, качествах, дважды Семин становился главным тренером киевского «Динамо», болельщики после матча скандировали Юрию Павловичу Семину «Чемодан, вокзал, Локомотив». Такой традиционный клич болельщиков, явно выражая ему свое недоверие. Но руководство киевского «Динамо» пока, насколько я знаю, сказалось, что Семина увольнять не собирается. Впереди еще ответный матч в Казани, и Курбан Бердыев очень осторожно говорит о том, что этот матч вполне может все изменить. Хотя по игре было совершенно незаметно, чем киевская «Динамо» готова удивить Рубин. В частности, не играли с самого начала ни Андрей Шевченко, ни Артем Милевский, ни Александр Алиев, лидеры атаки киевского «Динамо». Впрочем, в чемпионате Украины они в последнее время играют нечасто. Милевский и Алиев вышли на поле на замену, но игры, конечно, изменить не смогли. По игре киевская «Динамо» ничем не удивила. Ну а еще один российский клуб «Алания» вступит в Лигу Европы в борьбу послезавтра, встретится он с казахстанским клубом «Актобе». Таким образом, еврокубковые кампании для российских команд начинаются. Будем считать, что успех Рубина в начале еврокубковой кампании – это достаточно такое знаковое дело.
Спасибо, Алексей. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о выступлениях российских футбольных команд в еврокубках. Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Сегодня 27 июля. Специалисты исследуют корпус теплохода «Булгария». Бельский районный суд Архангельской области продолжает рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Напоминаю, что с этой темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программе. Наших слушателей мы спрашиваем, как вы оцениваете шансы Платона Лебедева на условно-досрочное освобождение. Напоминаю, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и кроме того, расскажем о руководстве, новом руководстве агентства стратегических инициатив, учрежденного премьер-министром Владимиром Путиным. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».